Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Такая разная Марина Цветаева.
Кто мы? Потонул у медведях тот край, потонул в полозьях. Кто мы? Не из тех, что ездят, вот мы, а из тех, что возят возницы в ранениях жгучих, в грязь вбитые за везучесть. Везло через дон так голым льдом, хвать так всегда патроном, последним привез, не досол, хлеб вышел. Уж так везло нам. Всю Русь в наведенных дулах везли, на плечах сутулых не вывезли, пешим дралом в ночь выхаркнуты народом. Кто мы? Да по всем вокзалам. Кто мы? Да по всем широтам. Маляры-то в поднебесье яйце. Это мы-то с жиру бесимся. Баррикады в пятом строили мы, ребятами, история. Баррикады, а нынче троны, но все тот же мозольный лоск. И сейчас уже шарантоны не вмещают российских тоск. Мрем от них под шинелью драной, мрем, наган наставляя в бред. Перестраивайте, бедламы, все малы для российских бед. Бредит шпорой костыль, острите, пулеметом пустой обшлаг. В сердце, явственном после вскрытия ледяного похода, знак всеми пытками не исторгли. И да будет известно, там доктора узнают нас в морге по не в меру большим сердцам.
Народная артистка России Антонина Кузнецова. Первая публикация этого стихотворения Марины Цветаевой, написанного в 1913 году, была в сборнике «Мой Пушкин», опубликованном годом позже.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
Премированный щенок. Был сочельник 1911 года. Московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Ефрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина «Но Эдмонда не покинет Женни даже в небесах». Вот бы вам взять приз. Забавно? Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов Сальери. Знаете, кто его Моцарт? Бальмонт? Пушкин. Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня. Предельный срок был сочельник. Идея была соблазнительной, но стих на тему... Стих по заказу, стих по мановению Брюсова... В маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами четырех сонетов Петрарки, сказано: «Тысячу раз на дню себе на диво я должен умереть на самом деле и воскресаю так же сверхобычно».
Именно поверх времен.
Марина родилась в Москве 8 октября 1892 года. ушла из этого мира 31 августа 1941 в Елабуге, вскоре после возвращения из эмиграции, куда уехала семья еще в 1922. Виктор Леонидов.
Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний ее. Раньше гремело здесь имя Мамаева, правил купцов домострой. Нынче разлита Марина Цветаева, тут породнилась с землей. Здесь и ходила, а до дома, до пристани чудо от Бога ждала. Думала, верила, выручит Чистополь, только судьба не легла. День тот представить ни сил нет, ни вымысла, трудно, как у льда кораблю. Как написала, простите, не вынесла и затянула петлю. Всем нам воздастся, по делу поверили, всех ждет судья неземной. Но как свербит, как болит в нас артерия салою той полосой. Сколько загубленных пройден миллениум, век был война за войной. Только петли две ее до Есенина так и висят над страной. Слышит она, веком красным распятая, узница грешных страстей. И мы стоим без вины, виноватые в тяжком долгу перед ней. Над берегами раскинулась радуга, дождь наконец-то не льет. Сердце заволжское, здравствуй, Елабуга, город последний я.
Большинство из созданного Цветаевой в эмиграции и стихов, и прозы в те времена осталось неопубликованным. Исключение – последний прижизненный сборник поэтессы в Париже. Это 28-й год, с поразительным названием «После России», включивший в себя стихотворение 1922-1925 годов. И вот что она потом напишет. «Моя неудача в эмиграции – в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху, там, туда, оттуда». Странная дорога длиной в 17 лет через Берлин, где прожила лишь 11 месяцев, любимую Прагу, где появились знаменитые поэма «Горы» и поэма «Конца», посвященные скульптору и художнику Константину Радзевичу. Через полгода после бурного романа с Константином Марина Цветаева не только помогала его невесте выбирать свадебное платье, но и подарила собственноручно написанную поэму «Горы», полную неистовой страсти и неземной любви к ее адресату Константину Радзевичу, который не любил и не понимал стихотворений Цветаевой. Так бывает. Ну а с 1925 года, после рождения Фрона-младшего, Мура, Париж. Это ее слова. «Здесь, во Франции, и тени моей не останется. Таруса, Коктебель, да чешские деревни. Вот места моей души». Антонина Кузнецова и Наталья Громова.
«Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы. Уж ветер стелется, уже трава в росе. Уж скоро звездное в небе застынет вьюга. И под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу.
Танина Михайловна, да. Я когда увидел вашу афишу в «Литературного вечера» Марина Цветаева, я от природы веселый, но так получилось, что я шел в Борисоглебский переулок фотографировать памятник Марины Цветаевой Матвеевой. И одновременно стал смотреть рецензии и так далее. И вдруг мне встретилась фраза одной художницы об этом памятнике.
Угу.
«Вместо романтики кладбищенский ангел». То есть, да. Потому что это 18-22 год, да, время тяжелое, но Цветаева в другом мире была. Вот я имею в виду, может быть, не то что со страной, но просто тогда у нее настроение было, не было кладбищенского ангела. Как вы думаете?
В ней было и то, и другое. В это время она ощущала и трагичность, и безысходность, и при этом у нее было еще очень много сил для того, чтобы писать. Много энергии, а значит, это трагичность, но не панихидность, это разные вещи. А вот когда в 41-м она уже не могла писать, ведь если бы много писала в это время, может, и выдохнула бы, а у нее больше не было сил даже писать. Помните последнее стихотворение: «Пора снимать янтарь, пора менять словарь, пора гасить фонарь над диверный». Ну, мы не в пионерском лагере, чтобы считать вот этот лучше, вот этот. Я люблю Бориса Леонидовича Пастернака «Без памяти» и так далее. Он мне необходим каждый день. У меня любвей, как говорил Цветаева, много, и она необъятна, действительно. У меня 4 программы. «Я от природы веселая», «Не похороните живой», «Мое святое ремесло» и «Письма к Радзевичу», то есть «Пражский период». Так что все выносится не потому, что я что-то такое без пафоса, а про что я собираюсь сказать. И не я собираюсь сказать, да, это только предлагается зрителям и слушателям поразмышлять вместе со мной.
Мне очень любопытно пражский кусок, там уже война, и там Прага ее любимая, вот этот ангел, там все сплелось, по-моему, в Праге.
Нет. У нее всегда все сплелось. На Прагу реагируют все пылко почему-то только из-за того, что там и Радзевич, и стихи Пастернаку. Когда-то, 20 лет тому назад, снимали мой монофильм «Между любовью и любовью распят мой век». Это пражский период, и это Радзевич и Борис Пастернак. Я ее не только понимаю, ее Цветаеву, в пражский период, вне зависимости от любви. В Праге, как она говорит, есть что-то литейское в ветвях, в мостах, в вечерах. Прага по существу город, в котором только душа и весит. Потом, уезжая уже в 39-м, как я хочу в Прагу! Никогда не хотела назад ни в один город, а в Прагу хочу. Что такого сделал мне этот город, что я так люблю его? Я хочу себя той, себя души без тела. Всех тех мостов и мест, где я ждала и пела одна, как дух, как шест, себя, души и тела. Всех тех мостов и мест. Конечно, стихи неотразимые, но неотразима и Прага. Она и сейчас дает нам вот то, что дала тогда Цветаевой. Правда, в ней что-то еще есть, вот кроме красоты. Я проехала всю Европу. Я очень люблю Париж, куда тоже езжу. Очень люблю Рим. А здесь не я в восторге, и вообще другие слова. Я туда поселяюсь. Вся она меня принимает. Причем не она отдельно, а так... И там, между прочим, все, кто гуляют... По Староместской, по Карлову мосту, по Грачанам. Все также ощущают себя, как в уютном доме. И ведут себя так же. И вот идет человек или два человека, идут по площади, захотел сесть. А прям садится на брусчатку. Сел, подложил мешочек под голову, лег. Это ни у кого не вызывает никаких таких недоумений. Нет, перешагивает, проходит дальше. Кто-то кому-то кричит, кто бонжур, кто привет и так далее. Захотели посидеть, полежать несколько человек, так вот где захотели. Мало того, расскажу сейчас вообще фантастический случай. случай. Я вхожу по Карлову мосту, иду к Грачанам. Значит, Карлов мост кончается, и такая арка.
Просто надо пояснить, может быть, кто не был, что Грачаны – это наверху.
Это да, президентский... Грачаны – это архитектурный ансамбль, краше которого нет в мире по совершенству. И вот к Грачанам ведет Карлов мост, перед этим арка, чтобы потом войти в Грачаны. В этой арке, она такого темного камня, много-много-много народу, и все идут. Сидит сбоку какой-то мужик, сидит, кепку закрывает лицо и вышивает. У него пяльцы, белая тряпочка, кружочек, и он вышивает что-то, видимо, природное, потому что вышивает крестиком зеленым. Я вижу какой-то пейзаж зеленый. Заглядывает вправо от себя, у него там образец. Вот он заглянет и дальше вышивает. Все вроде бы, хотя и так необыкновенно, но его правая рука до кисти нормальная, а кисть, употребите всю свою фантазию, кисть развернута на 180 градусов, она оборачивается не внутрь, а снаружи, то есть она вывернута совершенно, на 180. А кисть второй руки, ее просто нет. Тоже она до кисти нормальная рука, а потом идут покрытые кожей и даже мясом два штыря. Как два пальца, но только ладони нету, а прямо два штыря. Он этими двумя штырями держит пяльцы, а вот это, поскольку развернуто на 180, иголку он делает, разворачиваясь, невероятно закручиваясь через левую руку и тем не менее вышивает. Я совершенно теряю сознание всякое от этого. Там, так же, как и в Москве, много людей, и женщины, и мужчины, ну, с протянутой рукой, с ладошкой, просят милость у него. Этот не хочет с протянутой рукой, тем более, что и рука не такая. Он занят делом. Во имя чего, не знаю, ему виднее. Я была всем потрясена, и его руками, их практически нет, и тем, что он не милостыню просит, а у него чувство собственного достоинства глубоко запрятаны. Но я это вижу, он не поберушка. Я к нему также падаю на землю, к нему туда наклоняюсь, чтобы под кепочкой разглядеть лицо, и говорю: извините меня, пожалуйста, вы только не подумайте ничего такого плохого, я вам дам несколько больше, и даю в 20 раз больше, чем, ну, дают, ну, скажем, столько, сколько можно купить хорошую кофточку. Зачем мне кофточка, когда ему это нужнее? Словом, даю, и говорю: извините, что я даю вам больше, не подумайте ничего плохого, просто я вас так уважаю. Он на меня поднимает там из-под кепки глаза и говорит абсолютно светлым, хорошим голосом, без этой сопли через плечо: «Ой, как хорошо, у меня сегодня будет много, спасибо». Все, мы поговорили. Там в Праге вот такое бывает, там что угодно бывает. Словом, Прага, как Цветаеву когда-то совершенно сразила, так и меня, и на всю жизнь. Я туда езжу больше 20 лет.
Эта анкета, когда она переезжает из Берлина в Прагу, и она заполняет ее, ну, она отвечает на вопросы, а кто-то записывает, и в конце подпись Марины Ивановны и фронт Цветаева. Так она подписывала документы. А «Пражский рыцарь», конечно, она посвятила ему и стихи, ей казалось, что этот рыцарь очень похож на нее, и она себя вообще считала частью Праги, она считала, что она вообще в сердце Праги. Если уже договаривать эту историю о Праге, на мой взгляд, одну из самых прекрасных, и ей пражский мотив – это поэма «Горы» посвящена, это то, что когда немцы входят в Прагу, она находится еще в Париже перед отъездом в Советский Союз, она просит Тескову прислать ей в память о любимой Праге, которая сейчас вот так вот, как бы, как она считает, уничтожена вот этим вот фактом входа немцев, а немцы для нее были людьми не чужими, она вообще была в этом смысле человеком немецкой культуры отчасти, она очень любила немецкую поэзию, для нее это была такая цивилизационная катастрофа, вот этот вход немцев. И при этом она очень любила Прагу, и она попросила ей прислать буса из богемского хрусталя на память о Праге, потому что для Цветаевой вещи были связаны всегда с какими-то смыслами, с какими-то историями, вот она к ним относилась как к живым, поэтому так интересно показывать ее вещи, ее кольца, ее даже одежда, которая попала на картины.
А платок Ариадны?
А платок Ариадны, да, это с чешскими героями, красный этот платок, который она подарила, и который, как по легенде, во всяком случае, это нам известно, что Ариадна уехала в этом платке сначала в Советский Союз, Союз, а потом она была в этом платке, когда ее арестовали, и этот красный яркий цвет, Цветаева последнее, что видела, когда уходила дочь, больше она ее не видела никогда уже, когда ее арестовали в Болшево. Каждая вещь там рассказывает какой-то свой трагический сюжет.
Наташа, я у вас, кстати говоря, забыл спросить, а как попали вот эти рисунки, шикарные, совершенно Ариадны Париж, мама на бульваре?
Это интересная история, когда Ариадна Сергеевна уже вот умерла в 75-м году, то ее подруга Ада Шкодина, которая, ну, очень много вещей отдала в Ргале и в Гослит-музей, она позвала Марию Осину Белкину, которая дружила с Ариадной, которая написала книжку «Скрещение судеб», там есть огромная глава об Ариадне. Она позвала ее и сказала: «Выбери то, что тебе дороже всего». И Марию Осину, как она мне рассказывала, я, говорит, взяла несколько писем, я попросила эти два рисунка, которые меня абсолютно бы потрясли. И потом уже она их подарила в музей Цветаевой.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
Пусть не помнят старые о блаженной юности, пусть не помнят юные о согбенной старости, все уносят волны, море не твое. На людские головы лейся забытье. Пешеход морщинистый, не любуйся парусом. Ах, не надо юностью любоваться старости. Кто в песок, кто в школу, каждому свое. На людские головы лейся забытье. Не учись у старости, юность золоторунная, старость дело темное, темное безумное. На людские головы лейся забытье.
Стихотворение Марины Цветаевой «Пусть не помнят старые», в оригинале «Пусть не помнят юные», 1918 год. Актриса Нина Мещанинова.
А пока твои глаза черные, ревнивы, а пока на образа молишься лениво, надо, мальчик, целовать в губы без разбора. Надо, мальчик, под забором и дневать, и ночевать. И летит церковный звон по дороге белой на заре. Это самый сон молодому телу. Погаснут все огни, самая забава. Они то пройдут без славы черные ночи, белые дни. Летом светло без огня, летом ходишь ходка, у кого увел коня, у кого красотку. Эх, и врет, кто нам поет, спать с тобою розно. Милый мальчик, будет поздно, наша молодость пройдет. Шальная кровь, молодое тело, я про бедную любовь спела, как сумела. А когда под образа ледяная лягу, кто тебе тогда расскажет правду мальчику в глаза?
Имена поверх времен. Имена поверх времен.
Такая разная Марина Цветаева.
Поезд жизни. Не штык, так клык, так сугроб, так шквал. В бессмертие, что час, то поезд. Пришла и знала одно. Вокзал раскладываться не стоит. На всех, на все равнодушием глаз, которым конец и склонность. О, как естественно в третий класс из душности дамских комнат, где от котлет разогретых щек остывших нельзя ли дальше душа хотя бы фонарный сток от этой фатальной фальши, попельеток, пеленок, щипцов, каленых волос, паленых чепцов, клеенок, одеколонов, семейных, швейных, счастье, кленвеник, взят ли кофейник, сушек, подушек, матрон, нянь, душности, бон-бань. Не хочу в этом коробе женских тел ждать смертного часа. Я хочу, чтобы поезд и пил, и пел. Смерть тоже вне класса. В удаль, в одурь, в гармошку, в надсад, в чету. Эти нехристи льнут же, чтоб какой-нибудь странник на тем свету, не дождавшись, скажу: лучше! Площадка и шпалы, и крайний куст в руке отпускаю. Поздно держаться. Шпалы от стольких уст устал. Гляжу на звезды, так через радугу всех планет пропавших считал-то кто их. Гляжу и вижу одно — конец. Раскаиваться не стоит.
Еще вспомним о статье Марины Цветаевой «Искусство при свете совести», впервые опубликованной в 1932-33 годах в журнале «Современные записки» в Париже. Сохранился даже экземпляр статьи Марины Цветаевой с многочисленными правками и маргинациями автора. Первая публикация «Современные записки» номер 50 за 1932 год и 51 за 1933. Но есть в самом лоне искусства и одновременно на высотах его вещи, о которых хочется сказать, это уже не искусство, это больше, чем искусство. Вот стихи монашенки Новодевичьего монастыря. «Было много, перед смертью все сожгла. Осталось одно, ныне живущее только в моей памяти, сообщая его как доброе дело. Какими средствами сделано это явно большое дело? Никакими, голой душой. Сказать об этих строках гениальное было бы кощунством, и судить их как литературное произведение – просто малость. Настолько это все за порогом этой великой, как земная любовь, малости искусства». Точку тут ставить победителю конкурса актерской песни имени Андрея Миронова, актеру и автору-исполнителю Максиму Кривошееву.
Чтобы в жизни не ждало вас, дети, в жизни много есть горя и зла, есть соблазны, коварные сети и раскаянье жгучего мгла. Есть тоска невозможных желаний, беспросветный нерадостный труд и расплата годами страданий за десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, коль придет испытаний пора. Человечество живо одною круговою порокой добра. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело вы сокровища вашей души. Не ищите, не ждите возврата, не смущайтесь насмешкою злой. Человечество все же богато лишь порукой добра круговой. Где бы сердце вам жить не велело, в шумном свете или в сельской тиши, расточайте без счета и смело. Все сокровища вашей души, все сокровища вашей души.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Знаменитости нашего прошлого.
Из воспоминаний о Марине Цветаевой, вдовы писателя Николая Москвина, Татьяны Кваниной. Мы с Николаем Яковлевичем Москвиным в конце сентября или в октябре 1939 года, точно не помню, приехали в Голицыно. В день нашего приезда завтракали мы с опозданием, и завтракавших было всего 2-3 человека. А вот к обеду, ели тут всегда все за одним общим большим столом, собрались почти все обитатели дома. Когда все уже сидели за столом и начался перекрестный разговор, в комнату вошла немного выше среднего роста худощавая женщина со строгим, чуть замкнутым, но очень выразительным лицом. Необычны были и широкие серебряные браслеты на запястьях ее рук. Держалась незнакомка как-то подчеркнуто прямо, и во всех ее движениях чувствовалось горделивое достоинство. За ней шел рослый, красивый мальчик лет 14-15. Это была Марина Ивановна Цветаева с сыном Муром. Марина Ивановна села в середину стола и сразу стала центром всеобщего внимания и интереса. И хотя сама она говорила мало, но все, что говорилось за столом, адресовалось только ей, говорилось только для нее. После обеда все пошли гулять. Центром всего и всех по-прежнему была Цветаева. Ходили по какой-то заросшей травой дороге через какие-то небольшие полянки с редкими деревьями. С привычной, обычной меркой и оценкой ее поступков ни в коем случае подходить нельзя. Она стояла над повседневностью. В этот первый наш приход, впрочем, как и во все последующие, Марина Ивановна читала нам свои стихи. Читал ее стихи наизусть и Николай Москвин. Он знал их множество. Одно из его любимых было «Здравствуй, ни стрела, ни камень, я живейшая из жен».
Актриса Карина Демонт.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Я читаю все те стихи, которые мы читали с Мариной вдвоем. У нас были одинаковые голоса, и мы двумя голосами читали в унисон, так и выступали. Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти, слепоты куриные, и маков набрав букет, что звали меня Мариной, и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я полюблю их грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь переливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей остановись.
Анастасия Ивановна Цветаева со стихами сестры Марины. Такая разная Марина Цветаева. Актриса Санкт-Петербургского театра «Комедианты» Нина Мещанинова. Режиссер-постановщик спектакля «Марина, какое счастье». Ближайший показ 16 ноября. Лиговский проспект, 44. А пока вот.
Играла раньше, в молодости, я играла за двоих. За Марину и за Сонечку на сцене Дворца искусств. И очень много я испытала отрицательных эмоций, потому что мне не давали это делать. Где бы я ни пыталась, не давали, потому что тогда это был закрытый разговор. Марину Цветаеву нельзя, без объяснений. Точно так же, как Гумилева, так же, как Ахматову. Разрешалось читать там единицам, с партийной какой-то, значит, совестью перечень. Ведь вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно. А у меня были те тексты, которые не были напечатаны. И я была очень рада этому, пока не встретилась с человеком, который работал у нас в исполкоме. И я не знала, что он в исполкоме рассказал, что вот мы работаем на цвета, и вот это-то. Он сказал, что это очень интересно. Принесите мне, пожалуйста, эти книги, эти тетради. Я говорю, конечно, сказала я. А когда я утром-то проснулась, и когда я разобрала там днем телефоны, у меня волосы зашевелились. Все-таки, вот, знаете, какой-то генетический страх сидел у нас, это точно. Короче, я, поняв, куда меня принесут ноги, я собрала свои все эти тетрадки, пошла к своему другу, который работал на телевидении и делал сказки за сказкой. Программа называлась «Сляска за сляской». У него была фамилия Сляски. Я принесла ему эти все книжки. Он очень смеялся, забрал у меня и написал мне расписку четверостишие, что он робкой Нине я отдам Короче, пришла я на эту прекрасную площадь в исполком. Открываются двери, у него такая широкая радостная улыбка, что я сейчас все вот принесла и все прочее. А я тоже на чистом сливочном масле меня обмануть, поэтому я принесла ему все, что было опубликовано. В такой сеточке, знаете, я ему выложила эту сеточку. У него сразу улыбка ушла с лица. Понятно. И он мне стал говорить о том, что... А вы знаете, что у нас есть кружки недовольных? Кружок «Зеленая лампа». Прах с Ахматовой связан. Он хотел, чтобы это все прикрылось, закрылось и так далее. И потом, когда уже Авербах, вот председатель Союза кинематографистов, он увидел эту работу, ему очень понравилось, и он решил сказать Доме Достоевского, чтобы меня пригласили туда. И там была вот именно та зеленая лампа, администратор, которая, значит, с таким цыганским платком была черная, она закрывала все двери, все окна. Некто Мачинский читал. Значит, Мачинский, он был из Эрмитажа, он был исследователь Цветаевой. Он читал высоким таким голосом, он читал, значит, про лекцию про встречи Рильке и Цветаев Пастернак. А она ходила по дверям, все время проверяла, все, уже все, заканчивайте, хватит. А народ прямо как глоток свободы для них, Марина Цветаева тогда была. Это удивительно. И еще одна женщина, когда увидела, что я во Дворце искусств на сцене на Большой, я сыграла Марину Цветаеву, она прислала в СТД письмо, в котором она писала, что она очень хочет со мной встретиться. Причина была не только в том, что ей понравилась сама работа. Вот чем занималась эта женщина тогда? Она, кажется, сидела. Она работала в публичной библиотеке, что-то она там сделала, ее посадили, и вот к этому времени, когда мы уже познакомились, ее уже выпустили. Она жила в маленькой комнатке со своей собакой Звездочкой, 9 метров. А у нее ничего не было, но она все время хотела нам что-то подарить. Она все время мне, когда мы уходили с Михаилом Санычем, значит, с Мишей, она все время давала мне бумагу. Она говорит, вам, наверное, нужна бумага. И давала мне вот штук, наверное, 40-50, такой пачку листов бумаги, потому что у нее ничего не было, даже и конфеты какие-то, она типа Дюшеса вот какой-то, она мне в пакетике давала, потому что она считала, что это от сердца, да. Она была удивительно такая приглаженная, вся чистенькая. Ее звали Вера Николаевна Шахаданова. Умница. У нее весь смысл жизни был в том, чтобы напечатать. Она ночами печатала Гумилева, Ахматову, Цветаеву. Она мне подарила пачку вот там стихи и письма. Письма Тескова, это чешские письма. Но вот этих моих у нее не было. Ну, в общем, я вот до сих пор в сердце храню ее образ.
Давайте вернемся к спектаклю. Да.
А что касается Марины Ивановны, мне не хотелось даже к ней возвращаться. Настолько негативный какой-то опыт я приобрела с тем, что я играла. Шли годы, и я захотела все-таки сделать это. Какой-то внутренний голос. Я даже не поняла, почему. Это вот состояние, в котором она жила тогда, я и хотела передать.
Музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке 6. Любопытно, что Марина Цветаева, выбирая квартиру в доме на Борисоглебском 6, где она прожила с семьей с сентября 1914 по май 1915 22-го, не знала, что поселяется рядом с местом, где прошли первые дни жизни ее матери и последние бабушки. Но первое стихотворение, написанное ею здесь 4 сентября 1914 года, «Продолговатый и твердый овал черного платья раструба», обращено как раз к бабушке и внушено гением этого места, конечно же. И год 1925. Музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке 6. Подробности с выставки «Квартира номер 3» и ее окрестности. Сходите, до декабря еще много времени. А пока Марина Доронина. Вот такими вышли сегодня записки на полях о некоторых жизненных ситуациях Марины Цветаевой в стихах и в прозе.
Этой выставкой мы продолжаем рассказ об истории дома. Меня, как куратора, очень восхитила, удивила, возмутила одна цифра. В комнате Сергея Эфрона, очень низкой, достаточно компактной по размеру, в 31-м году поселилась семья Степуниных, состоящая из 11 человек. Экскурсионная группа сейчас максимальная 15 человек. И это уже тесно. И вот это ощущение тесноты как раз захотелось передать новой выставкой, которая посвящена периоду 20-30-е годы 20 века. Период, когда коммунальные квартиры стали, ну, таким главным символом жизни.
Мне очень нравятся вот эти объявления. Одинокому нужна комната светлая, сухая, ближе к центру. А, можно со столом.
Можно со столом. На самом деле, это такая маленькая подтема этой выставки. Немножечко затерялась среди обрывков. Стоит приглядеться, есть полные полноценные объявления. Они очень разного содержания. Кто-то действительно комнату ищет, кто-то мебель, какие-то инструменты музыкальные продает. Один пишет, что док прибился стального цвета, а при этом кому-то требуется домработница.
Марина, а как вы нашли жильцов тех времен?
Сложность была в том, что не сохранились в архиве домовые книги, из которых бы можно было выписать хотя бы на какую-то дату перечень фамилий, имен и с ним уже работать. Поэтому по копеечке, по иголочке, по ниточке, вот из тех же самых объявлений. Вот про дога мы почитали и узнали, что в квартире номер 14 жил Антипов, уже можно оттолкнуться. Ну а дальше закулисье исследовательской работы, как от имени, от номера телефона оттолкнуться и какую-то историю рассказать. И в разделе «Двор» у нас как раз развешаны такие простыни с фотографиями бывших жильцов, а об их жизни, биографии.
Вижу.
Николая Николаевича Кутлера, это один из организаторов денежной реформы. Здесь же представлены купюры, которые вот в момент этой денежной реформы 22-24 годов были введены в обращение, червонцы. Интересно нам было узнать, что в этом доме жил Лемишев. Ну, правда, жил он здесь никогда, уже стал всесоюзно и известным и премированным всеми возможными премиями, а когда учился в Московской консерватории.
И мне очень нравится вот эта фотография Клумберга. Домовладелец, молодой парень совсем.
Это фотография из студенческого дела. Ну, само фото, но еще и подпись. Потому что раньше они вот таким образом себя представляли. Именно рукописная подпись на каждой студенческой фотографии.
Мне, кстати, очень нравится. Жил в квартире номер 6 1916 года.
Также и про Гранских, например, с 1911 года. Они заехали, между прочим, раньше, чем Марина Ивановна Цветаева. И остались же здесь дольше нее гораздо.
Хотел сказать, навсегда. Ну, какие-то экспонаты такие из прошлого. Ой, батюшки святые. И полотенчика рядом.
Да.
Это умывальник гремит, это не я.
Первый раздел – это кухня. Здесь мы сначала думали, конечно, показать и печку, и раковину.
Ну, дрова есть, я вижу.
Дрова есть, но немножечко рядом. Но отказались от этой идеи, все-таки такой условный образ выбрали, как это на планах изображается, изобразили в нашей квартире. Здесь же на кухне я хочу обратить внимание на плакаты.
Вытрите ноги, забыли разве, несете с улицы разную грязь вы.
Хоть раз в неделю, придя домой горячей водой, полы помой. Ну, еще хочу обратить внимание на вот эти короткие вставки, надписи на стенах, на таких фрагментах застройки. Это воспоминания бывшей жительницы этого дома, и они ориентируют, указывают, где именно в тот момент что находилось. Нам очень важно, что пространство кухни воссоздано как раз в том самом месте, где раньше кухня и была. На антресолях справа от винтовой лестницы была большая кухня с низким потолком. Единственная на всю квартиру раковина с холодной водой была долгое время только та. И вот она у нас, эта раковина условно изображена, и зеркало, и бритвенные принадлежности.
Ой, батюшки святые!
В этом пространстве мы точно знаем, что жила семья Калтац, скорее всего, с середины 20-х годов и точно совершенно до 41-го года. И здесь есть их фотографии. Мы знаем, что они были музыкантами, работали на радио, поэтому обязательно радио, которое могло стоять.
Как тут, правда, все умещалось-то? Радио, часы, стол с самоваром, буфет.
За пределами комнаты радио, приемник, который транслировал на улице.
Ну, моим главным и патефон тут есть, и абажуры вот эти вот.
Был у нас еще и аккордеон, но мы решили, что это уже все-таки даже для музыкантов перебор.
Чтобы горы заплясали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, я Андрюша, да, чтоб среди ночи промчал на ветер кудри деревя. Поиграй, что была, чтобы я очи не спаслялись, глядели на тебя.
Мы знакомы на самом деле не с таким большим количеством людей, потомков, но приходят новые люди, рассказывают, что здесь жила моя семья, делятся какими-то воспоминаниями. Но те, кто могут прийти сейчас, это более позднее время, 60-е, 70-е. Эти сведения мы, конечно, тоже собираем и очень благодарны всем, кто приходит с этими рассказами для каких-то будущих выставок. В данном случае нам, конечно, был больше интересен период 20-х годов, который захватила немножечко Марина Цветаева, о котором она смогла составить свое какое-то представление. А это какой-то фрагмент двери и стенки. Изначально вся квартира номер 3 была занята Мариной Ивановной Цветаевой и членами ее семьи. А здесь есть звоночек, на который можно позвонить и более расширенную информацию получить. С какого по какой период жила, на каких основаниях осталась после революции. Здесь есть набор документов и фотографий, на которые тоже можно нажать, еще дополнительный пул информации получить. И документы архивные, чтобы объяснить, а как все-таки и на каких основаниях Марина Ивановна Цветаева здесь осталась.
Мне очень нравится вот это заявление. Состою в списке первых 17 работников науки искусства, которым назначен в Москве 2 года назад академический паёк. Москва, 16 марта 22 года. Чуть-чуть, и она уже из Германии уедет в Прагу. Сначала в Германию, потом в Прагу. Ну, чтобы понятно.
Здесь, кстати, есть и история Анастасии Ивановны Цветаевой. Марина Ивановна, конечно, хотела, чтобы после ее отъезда в освобожденной комнате поселилась ее сестра. И она написала на этот счет какое-то заявление. В архиве сохранился только обрывок. Но здесь же рядом еще один документ. Ответ на вот это заявление, что и сама Марина Ивановна Цветаева, и Фрон не ответ. Ответственная квартиросъемщица ни в каких общественных инициативах не принимает участие, а уж членов ее семьи мы здесь и подавно видеть не хотим. И Анастасии Ивановне действительно не дали, не позволили здесь, в этой квартире, поселиться. Дали возможность вывести вещи, которые от Марины оставались, и это тоже уже какое-то определенное благородство тех, кто всеми этими вещами завладел.
Мне очень нравится, что ключ именно от этой комнаты, уезжая в эмиграцию к мужу в мае 22-го, Марина отправит своей сестре, заперев как раз уцелевшие за годы разрухи, памятные какие-то для сестер вещи.
Да, да. Это действительно очень такая интересная деталь, что комната, которую Марина Цветаева выберет для себя, комната как будто бы граненая, маленькая, самая уютная. Она почувствует в ней душу дома. И вот именно эта комната останется ее последним оплотом в этой уже уплотненной квартире, и от нее она отправит ключ своей сестре.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.